радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Большое всем военное здрасте. Дорогие друзья, начинаем новую неделю, военное ревю. Это значит, что мы ждем ваших вопросов. Вопросов обо всем, что болит, что радует. А мы, это Виктор Баранец и...
полковник Михаил Тимошенко.
Здравствуйте, товарищи! Страна! Слушай!
И набирай 8 800 200 ровно 9702. Звонок бесплатный, эфир прямой. 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp и Viber не для звонков, а для текстуальных сообщений. 8-9-6-7-200-97-02. 8-9-6-7-200-97-02. Исторический номер 2420 для смс-ок. Начало текста группа из трех букв РКП, потом пробел, потом мысли. 2420, РКП, пробел, мысли. Ну и, наконец, наш телеканал на Ютубе, там же и чат. Поехали.
Дорогие товарищи, уже почти что скоро год, как вы слышите и читаете о гиперзвуковом комплексе «Авангард». К нему есть разные отношения и в России, и за кордоном. Как только было объявлено об успешных испытаниях, сразу ядовитые комплименты в кавычках начались из Соединенных Штатов Америки. Путин блефует, Кремль врет, ничего этого нет. С другой стороны, более серьезные люди говорят, вот космическая разведка Соединенных Штатов вроде бы засекла и с полигона Домбаровского или с позиции Домбаровского по Плесецку что-то там очень быстро летало. Что это такое «Авангард»? Есть у него минусы? А в чем его достоинство? Вот об этом сейчас вам и расскажет Михаил Тимошенко.
В забавное время живем, товарищи. Вот каждый раз, видимо, в связи с моим скудоумием и скромным образованием, как только мне начинают в ухо запихивать новое слово какое-то, я все пытаюсь понять, а вообще, что оно значит, и что-нибудь, может быть, было на эту тему еще в Советском Союзе? Ну, вот видите, скажи, пожалуйста.
Было.
Инновации.
Ой, я...
Это научно-технический прогресс, вообще говоря. Было.
А можно по-русски как-нибудь сказать?
Нельзя.
Нельзя, да.
Потому что инвестиции,
да,
это звучит краше, чем капитал вложения. А уж нанотехнологии, так это же вообще программы «Тонкие пленки».
А цифровая экономика?
Цифровая экономика затевал еще в свое время Николай Александрович Байбаков, да, вместе с академиком Глушковым. Они хотели сделать единую систему управления государством. Но саботаж снизу не позволил, потому что иначе корректировать все бы пришлось.
А помнишь знаменитое выражение Леонида Ильича? Экономика должна быть экономикой.
Да.
Потрясающая мысль.
А то.
Мне кажется, это просто вот действительно
в
бронзе надо отлить.
Да.
Ну, давай
так вот насчет гиперзвука.
Да, да.
Раскопки такие просто в памяти даже,
да,
без документов, показывают, что в 1972 году была начата тема «Маяк». Хартрон киевский делал. И это была, по сути говоря, попытка, а нельзя ли сделать головную часть, которая бы сама собой управлялась бы на траектории. Получилось. Изделие в 1974 году вышло. 5-метрового роста дылда. Но туда был засунут радар курсовой и боковой радар. Радар бокового обзора. Вычислитель бортовой, реактивный движок на сжатом газе. В общем, хорошо получилось. Стали ужимать, чтобы сделать из него нормальный боевой блок. Сделали. Вот, судя по тому номеру, который стоял, шифру на документах, 15F178, он делался для воеводы. Потому что у воеводы такой же шифр был 15А18М. Это вот 3672. Но ведь он не должен был шмыгать туда-сюда, туда-сюда из космоса в плотные слои и обратно. Потому что была на этом блоке антенна радара. И уж перед тем, как нырять куда-то, ее приходилось отстреливать. Зато точность была высокая.
Так,
у боевого блока был радиус разведения около 3000 километров. То есть, если у вас ракету А засекли радары противника, посчитали траекторию, куда она должна упасть. Вот примерно, значит, что это? О, город Александрия, центр Соединенных Штатов. А все эти боевые блоки-то хоп на 3000 в разные стороны и перекрывают всю территорию США. Иди лови.
Очень приятно.
Давай так вот, дальше. Единственное средство массовой информации, которое написало правду о том, что такая штуковина была...
Это «Эхо Москвы»?
Нет, «Комсомольская правда». Правда, вы, товарищ полковник, постеснялись написать, что, вообще говоря, подобные разработки велись в Челомеевском КБ.
Я постеснялся.
Делали для УРСТОУ ТТХ, на базе которой вот и запускали...
Я убирал длину, ты, Миша.
«Авангард». Правда, для того, чтобы поражать морские цели.
Но я там еще не сказал одной хитрой вещи, Миша. Я, ну, положа руку на печень, тебе хочу сказать. Как ты думаешь, при такой сумасшедшей скорости в 27 махов качество прицеливания, на твой взгляд, инженерное, какое будет, Миша? А?
Ну, ты видишь, какая штука. Тут уж говорить о прицеливании бессмысленно, потому что если он будет ходить туда-сюда, обратно, отражаясь от плотных слоев атмосферы, то вот очень аккуратно прозвучала цифра 2 мегатонны боевой нагрузки. Да? Ну, замечательно. Тогда мы о точности не разговариваем. А вот ежели...
Даже плюс-минус километр, Миша.
Да, ничего не изменит. Вот. А была еще такая штука с оптической головой для Р-17, оперативно-тактической. Мама дорогая, в кол попадала. Елки-палки, тихий ужас. Так что, ребята, вот когда вы что-нибудь такое слышите или сами пишете, вы вообще поаккуратней, потому что при вашем подходе может получиться, что, вообще говоря, первый гиперзвуковой. А гиперзвуковой почему? Потому что все, что взлетело в космос, первую космическую скорость получило, пересчитайте в скорость звука.
Получается быстрее.
Получается 27-28 махов. Правда, там звук не слышен. Ну так тогда получается, что мы первый-то гиперзвуковой запустили в апреле 1961 года. Он был пилотируемый, потому что внутри сидел майор Гагарин.
12 апреля, да.
Елки-палки. Ну, вы поаккуратнее как-нибудь с писанизмом-то.
А потом же мы заморозили, да, Миша, эту работу на Гомбле. Помнишь, было?
Значит,
период, да?
Ну,
да.
Работы-то были три подряд, потому что, значит, был «Маяк», потом «Альбатрос», а потом у Челомея тоже работа носила шифр. Документация была передана на серийный завод в Омск. Ах, Михаил Сергеевич, не хочу даже говорить. Вот, Госдума запретила на эту тему выражаться.
Ну что, все так примерно,
все?
Да, дорогие друзья?
Все. Мы если уже, просто так, с высоты 200 и с той скоростью, которую он имеет после запуска, и начнет прыгать, отражаясь от плотных слоев атмосферы, то и просто-напросто улетает на 12 500 по кривой Зенгера. Немцы придумали, сукины дети.
Нас один студент высоколобый с тобой передачкой 3 назад говорит: полковники, а из чего он сделан? Он же не может летать при температуре 1800-2000.
А он и не летает, да, при такой, да, температуре.
Да. А он говорит, что вы мелите, да, Миш?
И это был студент, выпускник Барнаульского...
Троечника.
Нет, почему? Авиационного училища, да, хорошее, да, училище. Да. 35 тысяч летчиков сделали. Да.
Ну что, дорогие друзья, какие есть вопросы? Уже будем вас слушать после перерыва. Наш телефон 8 800 200 ровно 9702, Тимошенко объявил. Мы будем получать от вас вопросы и в письменном виде, ну и, естественно, звонками. Принимать звонки Любаша Долотова будет. Так что милости просим, задавайте вопросы, говорите, кто вы, а мы будем отвечать.
Просто, ну, в космосе нет сопротивления, и нагреваться, да, не обо что.
Перерыв.
Деньги – лучший подарок, а личные деньги – лучшая программа. Что происходит в экономике и как это влияет на ваш карман? Разбираем с экспертами. По будням с часу дня по Москве в программе «Личные деньги».
радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравствуйте, дорогие товарищи. Возможно, кто-то из вас только что подключился к нам. С вами два полковника Баранец Тимошенко. У нас Андрей из Красноярска. Здравия желаю, Андрей. Какой вопрос?
Добрый день, товарищи полковники. Два вопроса. Вопрос первый. Господин Трамп заявил, что он накажет Турцию, если та попробует провести наступление на сирийских курдов. А если сирийские курды договорят с правительством Башара Асада, как себя американцы...
Они уже подавали сигнал Башару Асаду, чтобы он прикрыл их своей армией. Было такое, да. Да.
А Башар обещал им автономию.
Да. Это правда. Вот такая реальность. Вот такая шахматная доска. Мы ответили на ваш первый вопрос. Там еще все закручивается, дорогой. Там еще будет вторая серия, а может быть и третья. Второй вопрос, пожалуйста.
Второй вопрос. Израильские авиация сейчас также активно на территории Сирии.
Ну, если верить Нетаньяху, читал же, да? Открыто сказал, мы бомбим.
Ну, у нас уже нашелся умник. Звать его, по-моему, Александр Кантор, который написал, что С-300 не в состоянии обнаружить и сбить F-16. Ну, я понимаю, что товарищу Кантору невдомек, что Земля-то круглая, а луч из радио от радара прямой. И если пилот, соплеменник товарища Кантора, укрывается за горочкой, то его подавно не увидеть. Высунулся, пустил ракету, ушел.
Он же со стороны Ливана атакуют F-16, да?
Со стороны Ливана, со стороны Иордании могут.
Да. Это мы заодно отвечаем тема, почему же С-300 хваленые, не сирийские, не работают и так далее. Ну, стрелять в ливанское небо как-то несподручно.
Ну, конечно.
А то, что евреи нарываются, они нарвутся, конечно. А мы продолжаем военное...
Визгу ревю тогда будет.
Да. Минеральные воды у нас, прекрасный город.
Здравствуйте, товарищи офицеры.
Здравия желаем.
Это Спиридон вас беспокоит.
Здравствуйте.
Да. В связи с расколом христианской религии... Не замешаны ли тут Трамп и Эрдоган?
Ну, мы конспирологией не занимаемся с Тимошенко, дорогой мой человек. Мы
Трамп, по-моему, вообще ни во что не верит. А причем Эрдоган, ну...
Да нет, это Made in Poroshenko, это его злобная песня, он идет этой дорогой. Тут, вы знаете, много ума не надо было, чтобы придумать такую комбинацию. Он просто разрывает все последние пуповины, которые связывают Украину с Россией, в том числе вот и на этом, скажем, участке. Миша, кто там у нас?
Здравствуйте, Владимир из Москвы. Слушаем вас.
Здравствуйте. У меня один только вопрос. У меня сейчас сыну 19 лет. Вот он заканчивает в феврале диплом, пишет. Ну, а весной, естественно, армия. Но у него одна проблема. У него зрение -6. Возьмут его в армию или нет?
Так, смотрим положение, да?
Правильно? Нет, надо смотреть приказ министра о заболеваниях и категорировании
в этом положении,
призывников.
Да.
Про -1.5, помню, проходило. А для инженерных специальностей, а для строевых нет. Надо смотреть.
Вы знаете,
это не трудно вообще.
Вы знаете, в Яндексе выставлено это положение. Есть. Огромный документ. Поройтесь там, там вы сможете найти. Там все болезни расписаны по категориям.
Я понял. Ну, мы сейчас с супругой два инвалида, два пенсионера, да еще я инвалид. Как это не влияет на это?
О-па-па. Это уже надо действительно смотреть там по положению. Там и вы оба пенсионеры, да?
Да, оба пенсионера, да, а я еще инвалид.
И там же надо смотреть, какой степени. Дорогой мой человек, вы очень сложный вопрос задаете. Да.
Второй.
Тем более, что он, если он у вас единственный кормилец, да, получается, да? Кто может ухаживать за вами?
Да, иждивенец один.
Опа-па.
Иждивенец или кормилец, это разные вещи.
Да. Вы-то пенсию получаете, но за вами надо, наверное, ухаживать, дорогой мой человек. Правильно я говорю, да? Правильно? Вы же нуждаетесь в помощи?
Вот с этими словами надо идти в военкомат.
Да, да. Если можете, вдвоем с сыном, и требуйте обязательно, чтобы не просто нет и все, а на каком основании? Давайте учить власть немножко разговаривать.
Хорошо, спасибо.
Всего доброго. Спасибо. Поехали. Хабаровск у нас, самый дальний звоночек у нас сегодня. Привет.
Здравствуйте.
Амур, привет.
Здравствуйте. Здравия желаю, товарищ полковник.
Здравия желаю.
У меня вопрос касается вот нынешней темы, которую подняли, вот мирного договора с Японией.
Да.
А вопрос у меня такой, скажите, после того, как Германия подписала с нами капитуляцию, мы заключали с ней мирный договор или нет? Вот интересно.
Мы были с Германией в состоянии войны до 1955 года, когда приняли Верховным Советом постановление, что период военных действий закончен, военные действия закончены.
Миш, ты не помнишь, Тува до сих пор в состоянии войны?
Кто?
Тува с Германией, по-моему, есть такой как-то забавный факт.
Ну, тогда
факт.
Тува не входила в состав СССР.
Нет, но она там, говорят, я читал забавный
документ. По-моему,
да. А что у вас еще по Японии, дорогой мой человек? Если вас мое мнение интересует, а что нас так припекло? Вот скажите, что нас так припекло за этими курилами вот, тягаться, а?
Это их припекло, не нас. Я не знаю.
Это их припекло, ну.
А вот они требуют от мирного договора. А разве мы с Германией не
случайно? Не, мы говорили, вот давайте подпишем мирный договор. А там уже стали торговаться об условиях. Они, конечно, настаивают, чтобы вернули так называемые северные территории. У нас это не чесалось. И я думаю, надо было еще и 100 лет, и 1000 лет обходить этот вопрос. Все, вопрос закрыт с курилами.
Да.
Все.
Здравствуйте, Юрий из Волгограда.
Здравия желаю, товарищ офицер.
Здравствуйте.
Здравия желаю. Я хочу в вашу копилку неологизмов добавить еще один экспонат. Вот вы говорили там инновации, туда-сюда. Угу. Раньше-то как говорили, если человек хорошо работает, а он директор завода, там председатель колхоза, про него как раньше говорили? Это крепкий
хозяйственник. Да.
Крепкий хозяйственник, помните?
Да.
А сейчас как говорят? Дефективный менеджер. А, виноват.
Да, именно так.
И вот да. Потому что мы вот эффективные менеджеры у нас, вот мы имеем сейчас то, что и сейчас мы имеем. Спасибо за внимание.
Спасибо. Юрий. Вот так оно и есть.
Я слушал Юрия сейчас и думал, так перебирая правительство, которое тут недавно перешерстили чуток, да, Миша посмотрел, сидят пацаны. Они же не то что заводом. Они даже бригадой не руководили.
Витя, Миша, дело не в возрасте.
Эти рулят экономикой.
Дело Миша, не в возрасте. Устинову было 30 с маленьким хвостиком,
я понимаю,
когда он стал
наркомом.
Но
он был профи в своем деле. Он в мазуте вырос, Миш, правильно?
Нет, не в мазуте. Как? Он кончил же институт.
Конечно.
Пришел на завод.
Конечно.
И работал на заводе.
Да. Он знает запах.
А нынешние от завода шарахаются, как конь от трамвая. Это же все понятно. И даже не в этом дело. Смотришь, министр, замечательно, чего? Вроде как отвечает за экономику, за промышленность, за что-то еще. Смотришь по образованию, мама дорогая.
Откуда ты взялся, пацан? Да, а он кто там, гинеколог? Или?
Ну, типа того, медбрат.
Да, дорогие друзья, это одна из проблем. Это и у нас же иногда специалистов по мебели министрами обороны назначали. Ты помнишь, у нас такой выдающийся случай. Кто там, Лё?
Энгельс. Здравствуйте, Камиль из Энгельса.
Камиль Энгельс. Здравствуйте.
Здравствуйте, товарищ полковники.
Здравия желаю.
Я, конечно, согласен с вами, надо больше разговаривать про доярок, но, тем не менее, я опять все-таки затрону тему Украины. Просто вот накипело. Скажите, пожалуйста, почему мы наших, мне не нравится слово пророссийских, наших людей не поддерживаем против фашистующего меньшинства на Украине.
Остановитесь. То есть как это не поддерживаем?
Расскажите, как мы не поддерживаем? Расскажите.
Почему? Вот у меня есть знакомые, они говорят...
Нет, знакомых нам не надо.
Вы расскажите,
знакомых
как мы,
не
должны,
надо.
Поддерживать.
Как мы должны поддерживать.
Так, конкретный как вопрос. Поддерж... Как знаете, мы должны поддерживать? Давайте, первое.
Давайте, полковник, я, конечно...
Я задал вам вопрос, давайте разговаривать. На ваш взгляд, уважаемый человек, как мы должны поддерживать?
Организационно и...
Нет,
ладно.
Это уже трёп.
Это пустой разговор.
Да.
Конкретно, знаете, как надо поддерживать?
Я человек не кровожадный, но примерно так же, как в Италии Красной бригады
пошли.
О, это далеко пошли.
Понятно. Значит, нужен, да. Значит, нужен террор. Я понял.
Скажите, пожалуйста, мы паспорта выдаем гражданам Украины российские? Остановитесь, ответьте на вопрос. Не надо нам про Италию. Мы все это знаем, дядя. Скажите, мы паспорта выдаем украинским гражданам российские?
Ну, выдаем.
Мы гуманитарную помощь туда направляли?
Направляем. Ну,
что еще нужно, а? Хорошо, а пустяком мы туда...
На улице подождите, бьют, пожалуйста. И старушек, а все остальные
извините,
стоят,
бьют не только
замечательно, сейчас, секунду, Виктор, подожди.
Как будто мы не знали.
Замечательно.
Мы с тобой
вот
не с луны свалились.
Насчет красных бригад. А вы, поскольку сторонник такого подхода, вы согласны вот завтра же выехать на Украину, нелегально пересечь границу и замочить кого-нибудь, типа Порошенко?
Да, слезть.
Согласны?
Нет?
Теплые, да. Может быть, про красных...
Не, я вас спрашиваю, вы согласны, нет?
Про кхмеров давайте.
Не согласен, понятно.
Да. Вот такие чапайчики с картонными сабельками. Перерыв, дорогие друзья, коротенький перерыв.
Россия и мир. Экономика и политика. Народ и власть.
Всем привет. Я Илья Савельев. Вместе с Михаилом Юрьевым и Михаилом Леонтьевым мы ведем главное аналитическое шоу страны.
Это «Главтема».
В эфире радио «Комсомольская правда» мы говорим о главном. О том, как должно быть и почему иногда получается по-другому.
Слушайте и звоните в программу «Главтема» по средам с 8 вечера по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю, дорогие товарищи. Не забывайте, что рядом с полковником Баранцом полковник Тимошенко. Таня из Балашихи, я прошу одну минуту. Здесь человек у меня допекает баронец. Матросская куртка из 6 букв. Не может никак решить кроссворд. Бушлат, по-моему.
Да?
Таня, вам слово, пожалуйста.
Здравствуйте, дорогие товарищи полковники. У меня вопрос, может быть, не впрямую касается вас и вашей специализации, но все-таки известно, сколько раз святые защищали Россию от всяких бед. А вот сейчас нужна помощь самим святым, в частности, Юрию Долгорукому. Можем мы изъять его мощи оттуда и доставить в Москву?
Это большой государственный вопрос. Назло не отдадут.
Потому что это святой, который бережет нашу
страну. Мы сами понимаем, глубоко понимаем чувства верующих и понимаем, о чем вы говорите, но все это должно решаться, Миша, на самом высоком государственном уровне. Ну, такие, как Порошенко, не отдадут, конечно.
Ну, что?
Назло. Лишь бы нам нагадить больше.
Да. Понадкусаю, и все.
Да. Ну, ничего, они у нас тоже что-то попросят. Мы тогда таким же макаром поступим. Липецк у нас, Миша. Липецк.
Здравствуйте, Липецк. Слушаем вас.
Здравия желаю.
Добрый день, товарищ полковник. Скажите, пожалуйста, я вот срочную службу служил в укрепрайоне на границе с Турцией. И потом, когда американцы залетели в Ленинакан, нас вложили в Чемчире.
Вот это вы вам... на границе с Азербайджаном там, да? Да?
Нет, в Турции.
Нет, в Турции.
Подождите, пожалуйста. А где ваш укрепрайон стоял?
Я говорю... Грузия.
А Чемчири, Грузия?
Да, Грузия. Да. Тоже вы не сказали. Да,
пальцы. А что о Чемчири?
Там были показательные стрельбы. Стреляли снаряд «Катюши», по ним стреляла «Стрела-2» такая, как тип «Стингерга».
Да, понятно.
Вы не скажете дальнейшую судьбу, как она показала себе, вот эта ракета?
Ну, «Стрела-2», вообще говоря, предназначалась не для снаряда, не для поражения снарядов «Катюш».
Мы стреляли по самолетам.
А ей, да.
Ну, да, да.
По самолетам и вертолетам.
Он же называется переносной, да?
Зенитный
комплекс. Да, да. Ну что, «Стрела» у нас уже есть, по-моему, модернизированный вариант.
Да, но для перехвата ракет РСЗО она не предназначается.
Да. Это оружие для поражения воздушных целей. Самолеты, вертолеты.
Да, слушаем вас.
Краснодар.
Здравствуйте, Александр Краснодара.
Здравствуйте, товарищи полковники.
Здравия желаю.
Вопрос первый. С какой целью наше правительство, так называемые эффективные менеджеры, заставляют под угрозой штрафов руководителей предприятий, в том числе оборонных, выкладывать параметры своих предприятий в интернет?
Угу. Ну, наверное...
Ну, вообще говоря, есть закон, в соответствии с которым вот это все безобразие и происходит.
Ты имеешь в виду, чтобы зарплату вовремя платили или что?
С какой целью выкладывают, я не знаю.
Да.
Но дело в том, что они свои производственные мощности раскрывают. Понимаешь, да, тематику.
Да.
Раздеваемся до трусов. Да, да. Еще оружие какое-то не создали, уже трендим на весь мир. Напрягаем иностранную разведку. Глупость, отвечаем, это глупость. Надо по башке бить. Спасибо, что вы поставили этот вопрос. Напомним, в верхах, когда будем, военных и политических. Да, второй вопрос.
Найдется ли у нас когда-нибудь такой руководитель в России, который даст пинка нашим депутатам и правительству, чтобы оно занялось идеологическим воспитанием молодежи, школьников, патриотическим...
Государственная дума не занимается патриотическим, она принимает законы. Законы. В России нет федерального органа, который бы отвечал за патриотическое воспитание. Все.
Больше того тебе скажу.
Тем не менее,
в 90-х годах так и вообще патриотизм искореняли. Ты помнишь, запрет на установку флага российского на своем жилище было?
В России нет идеологии, в России нет структуры, которая бы отвечала за проведение идеологии, в том числе и патриотическое воспитание. А вот в армии появилось главное военно-политическое управление. Все. Точка. Только вот не знаю, как без идеологии это все будет делаться. Это вопрос. У нас вторая дама вечера. Людмила.
Здравствуйте, Тверь. Людмила из Твери.
Людмила,
здравствуйте, господа офицеры.
Людмила, нас так не называют.
Я звоню вам второй раз.
Людмила, звоните хоть 10 раз. Я говорю,
вот
Людмила, сейчас... госпожа, барышня Людмила. Или как вас называют?
Вот сейчас... Уважаемые товарищи полковники.
Вот это уже другой вопрос. Уже другой вопрос.
Вот человек тоже спрашивал, как можно поддержать. Вы можете поддержать информационно.
Мы поддерживаем.
То, что вы делаете.
Мы поддерживаем, да.
Ну, обещали, что будете поддерживать, но пока что вот сколько было передач, ни разу я ничего не слышала.
А о чем? Что мы поддерживали?
Как они пережили праздники? Сколько погибших?
Дорогая моя, отвечаю я. Я каждую неделю выступаю на донецком телевидении. Где бы я ни был.
Ну,
меня находят из-под земли. А вот я вам говорю, я участвую в этом. Михаил тоже дает интервью. Мы же информационщики, дорогой мой человек.
Почему вы по «Комсомольской правде», по стране не говорите про это? И другие каналы
Боже
не говорят.
Боже мой, вы не выписали «Комсомольскую правду»?
Молчит.
Подождите, вы «Комсомольскую правду»
Хочу
не выписали?
Правду, да.
Что, неужели мы
Хочу
не пишем про
правду,
Донбасс?
Что у них там сейчас происходит?
Так, я говорю, вы выписываете «Комсомольскую правду»? Не выписывайте.
Вы знаете, я ее покупаю редко.
Тогда разговор закончен, уважаемая Людмила. Разговор закончен. Потому что у нас регулярно мы рассказываем о Донбассе. Регулярно. И на радио здесь рассказываем, и на сайте у нас есть. А уж больше и правда, чем мы рассказывали, я не знаю, кто может еще рассказать. Так что...
Надо больше. Вот и все. Понимаешь?
Хорошо.
Вот и все
учтем.
Тут.
Учтем. Доложим. Да. Волжский у нас, да? Евгений, здравствуйте. Евгений,
да.
Пожалуйста.
Здравия желаю, товарищ полковник. Да. Это Евгений Волжский. На той неделе, помните, выступал летчик Александр из Липецка, там приводил удивительные факты.
Это о командировочных.
Да. Вы знаете, в ноябре я услышал еще не менее удивительный факт, значит, на радио России выступал заслуженный военный летчик Владимир Попов, кажется. В общем, он выступал в защиту молодого пилота, летчика,
лейтенанта, знаем, которого пытаются посадить.
Да.
Да, 27 миллионов ему влупили за
то, что там
машину посадку. Угу. Было такое дело. Это что ж, дело менеджера Сердюкова до сих пор продолжается у нас.
Выходит. Нет, закрыто.
Как там с этим делом?
Закрыто.
Не,
все.
Я имею в виду, Александр там командировочные платят, с летчика хотят там слупить.
Извините, вы хотите, извините, пожалуйста, вы хотите, чтобы армия была без недостатков?
Ну,
как вот вы говорите?
Да это же не армия, понимаешь, это же военная прокуратура.
Ну да.
Ну там тяжело со званиями. Вот решили так. Они же не могут разоблачить какого-нибудь губернатора. Не по их столу.
Извините, еще, по-моему, до Сердюкова целый генерал-лейтенант, помнишь, самолетик грохнул, да? И суды были. И он тоже говорил, что... И тоже крутую цену назначили, Миша. И тоже судился.
А ты представляешь, если во время войны кого-нибудь собьют?
Да.
Значит, если он уцелеет, то тоже будет платить?
Да, вот как в том анекдоте, помнишь, жена говорит, почему такая маленькая зарплата? Я день же довольствия. Говорит, до сих пор за утопленный танк плачу. Не будем идеалистами. Роман Мытищи у нас. Здравствуйте. Роман.
Алло, здравия желаю, товарищ полковник. Роман, да. Мытищи. Наши прикордонные друзья, которые море выкопали, вроде как в свое время еще при царе Горохе заложили корабль, серии которой должна была вроде как, если не ошибаюсь, поправьте, 12 штук состоять. Вот. И они не достроили их, обанкротили.
Это в Николаеве вы имеете в виду, да? В Николаеве,
да. Да. И вот да. Они вроде как на днях прошла информация, что решились достроить там вроде как 4 корабля. Первый из них, вот, который заложен уже был.
Да там нечего
каковы,
достраивать.
Вот вопрос, каковы шансы построить их самостоятельно, такой корабль?
Никаких.
Никаких.
Утеряна школа, утеряны специалисты.
Работники, нету и мест для них. А интеграция... Нужна стапельная емкость. Да.
А извини, а начинку где они будут делать?
Да?
Если она на 80%
будет. Они утверждают, что они полностью избавились от российской зависимости в комплектующих для кораблей.
Да, это вы
ну, елки-палки, конечно, слушайте. Избавились.
Там, если...
И от зависимости от России, от русских денег...
Там уж с горем пополам, понял. Там 4 корыта, по-моему, на каком-то Порошенковском заводе катерки делают. Вот это, по-моему, все мощности, которые они там могут включить.
Понял, спасибо.
Спасибо.
Пожалуйста.
Кемерово.
Здравствуйте, Ренат из Кемерово.
Ренат, просыпаемся побыстрее, пожалуйста.
Здравия, товарищи полковники.
Здравствуйте.
У меня к вам такой вопрос. Вопрос не у меня вообще-то, а у моего племянника. У меня племяннику 10 лет.
Угу.
И он про... У него тема, сейчас не проходит тема, Вторую мировую войну. Вот он меня интересует, как во время Второй мировой войны выводили из строя, у немцев были тяжелые танки, как «Тигр» и «Пантер», как выводили из строя? Вот.
Ну, выводили из строя обычно каким способом? Смотря, конечно, из какой пушки и каким калибром по нему.
Поставлю, ну, послушай.
Перебери все оружие, которое
мы но дело давай, вот что.
Начинаем.
Значит, у нас не было серьезной противотанковой артиллерии. Поначалу в войне участвовали как противотанковые пушки, 45-миллиметровые пушки. Пушка исключительно точная, но бронепробиваемость невысокая. Потом появились пушки-дивизионки, их для этого использовали 76-миллиметрового калибра. Они были достаточно успешны, но... Все равно сравниться, допустим, с пушкой «Пантеры» или «Тигра» калибром, соответственно, 75 и 88 миллиметров, они не могли по скорости снаряда, дальности и бронепробиваемости. А подбивали как? Ну, дождались, подвернулся, в борт попали.
Боковиночку, да?
Боковину. В борт попали, готов, задымил. Потому что боковая броня, конечно, тоньше, чем лобовая. Это все зависело от искусства наводчика, во-первых, от тактического мастерства командира, где он разместил орудие.
Что у вас еще?
А когда пошли самоходки типа Су-100, Су-122, Су-152, тут уж и говорить нечего. Их называли зверобоями.
Виктор Алексеевич, Виктор Николаевич, а что говорили, что им вроде бы как под гусеницы, как его гранаты кидали, что гусеница взорвала именно?
Что-что-что?
Связки гранат бросали.
Под гусеницы.
Под гусеницы. Он начинал вращаться, бочину показывал.
Бросали под гусеницы, да. Но это дело такое, я бы сказал, раз на раз.
Да.
И самому можно, в живых не остаться.
Ну, еще вы знаете легенды и правда о том, что собачек натравливали. Было такое.
Ну, это правда, это не легенды. Да. Собаки уничтожали танки. Да. У нее на спине мина, будем грубо говорить, и антенка-взрыватель.
Все, доклад закончен. Может быть, успеем кого-то, Любаша, принять?
Нет, 30 секунд.
Может, письмишка у тебя есть?
А письмишка у нас есть. Вот тут нас спрашивают. А как это так вот получается, что переговоры наших летчиков в эфире были записаны? Это что, низкая дисциплина связи, нет защищенных каналов? А вообще все переговоры ведутся в открытых каналах, там ЗАСа никакого нет. В чем проблема-то?
Да, дорогие друзья, коротенький перерыв.
Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио «Комсомольская правда». Николай Стариков. По вторникам с 7 вечера по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю, не забывайте, что рядышком всегда полковник Михаил Тимошенко. Дорогие друзья, радостная весть пришла к нам из Белого дома, из правительства Российской Федерации. Целая группа наших коллег, журналистов, которые создали мультимедийный сервис, скажем так. Это Алексей Ганелин, Олеся Носова, Александр Чепель. Сегодня получили высокие награды из рук премьера правительства. Поздравляем, коллеги. С вас причитается. Кто у нас в эфире? Владимир, Красноярск.
Здравствуйте, товарищ полковники.
Здравствуйте.
Красноярск вас приветствует. Я хотел спросить бы вас, может, вы повторяли, ну, я думаю, можно повторить еще раз. Про комплекс наш «Пионер». Я думаю, в то время, когда в советское время он был, наверное, супероружие.
Да.
Спасибо за ответ,
брат. Да.
Он попал под сокращение, Миша.
Ну, я РСМД. Помню.
Да.
Из-за пионеров они затевали его. Мы можем рассказать отдельные песни. На следующей недельке, пожалуйста, а то у нас уже темки все расписаны на эту неделю. На следующей неделе расскажем.
Спасибо, мы запомнили ваш вопрос.
Иван из Краснодара.
Здравствуйте.
Здравия желаю, товарищи полковники.
Здравия желаю.
Я считаю, что вас тоже надо было бы наградить, если честно.
Спасибо. Время.
За вашу выдержку, за вашу работу. Низкий поклон вам.
Спасибо большое.
Уважаемый, можно я пофастаюсь? Мы с Михаилом Тимошенко в прошлом году уже получили. Да, но не каждый же год. Да. Ну что, уважаемый, вопрос давайте.
Да-да, вопрос. Значит, пожалуйста. Мой дальний родственник, офицер подводного флота, считает ракеты-торпеды «Шквал» пустой погремушкой по сравнению с толстыми торпедами, которые стояли на наших подводных лодках до аварии «Курска».
Миша, я не слышал, что...
И он считает прямой диверсией снятие с вооружения этих торпед. Я имею в виду Р-65-76.
Тип «Кит».
Опа-па.
«Кит», да.
Михаил, давай ответим человеку прямо. Он считает, что «Шквал» — это погремушка, да?
По сравнению с теми торпедами.
А какая, вы знаете, у толстой торпеды скорость?
Ну, поменьше, гораздо поменьше.
Только дальность, видите, какая.
Да.
Вот дальность у нее оглушительная.
50 километров.
Мы на сегодняшний день даже с торпедами на унитарном топливе, типа «Пронита»,
да,
и «Мита», на эту дальность выходим с трудом.
Вот.
Но я бы не стал так огульно сразу отметать
«Шквал». А скорость скоростью, но самонаведения на ней нет и быть не может по определению. Шлангового управления тоже быть не может. А дальность всего 14 километров. Ну и что ты хочешь? Да.
Ну, я думаю, что каждое оружие делается под определенную цель, Миша.
Ну, конечно.
Можно что-то убивать «Шквалом», да.
Можно... Если быть честным, мы пошли на поводу
честно,
у некоторых архаровцев, которые сказали, что делать торпеды на унитарном топливе – это губить экипажи, они еще страшнее, чем дальноходные торпеды 650 миллиметров. Ну и 30 лет мы потеряли на этом. А американцы сделали МК-48. Хорошая торпеда.
А мы с тобой пошли на поводу некоторых архаровцев, которые булаву предложили.
Но у американцев нету РБУ-6000.
Нету.
Да,
это верно.
Да. У американцев еще кое-чего нет. Ну, у нас то есть, что есть. А мы еще кое-что придумаем новое и расскажем вам. Ну что, пошли письма читать.
Ой, недавно Лукашенко пригрозил, что Россия потеряет Белоруссию к единственному союзнику в Европе. В общем, речь идет о том, сколько денег надо Лукашенко выплачивать, чтобы он оставался союзником России. Я думаю, что таких денег у нас нет.
Угу.
Денег он хочет столько, сколько дадут.
Так, здравствуйте. Вы электронную почту проверяете? Посмотрите, пожалуйста, письмо с темой «Помогите наказать беспредельщика». Почитаем обязательно. Хорошо. Так, Миша, вот смотри, интересный вопрос. Объясните, в чем конечный смысл затеянных Россией и Японией
заключение мирного договора
на наших условиях?
Да.
Острова при этом будут оставаться российскими, надеюсь.
Ну, а с островами это вообще хлопотная затея. Да. Что их вооруженные силы отбивать? Что-то?
Миша, я не понимаю, зачем мы сейчас... Нам и так сейчас хреновенько
нас живется. Втянули в это, втянули.
А не надо было втягиваться.
Ну, так чего ты мне это говоришь? Я же с ними переговорил. Не веду.
А сейчас такое, ты знаешь, создается впечатление, что у японцев есть какой-то компромат, которым они дергают золотым рыболовным крючком нас за мошонку, и мы обязаны обязательно встревать в их разговоры. Миша, вот не пойму.
Ну, вот будешь на общественном совете в верхах, да вот и спроси насчет золотого крючка.
Дорогие друзья, у нас кроме Курил сейчас кренова туча вопросов. Ну какие Курилы? Экономика
они же прекрасно занимает. Понимают, что если мы ввяжемся в какой-то вооруженный конфликт из-за Курил, нам не устоять. Потому что японский флот, который вообще ужасно миролюбивый, военный, он суммарно больше, чем Тихоокеанский, да, Северный, да. Балтийский и Черный. Ну.
Это вам, товарищи, о стране, которая по Конституции, по-моему, не должна иметь армию. Да,
да, она и не имеет.
Они как хитропопенькие, что сделали? Силы самообороны, да?
Да.
И все, и до свидания. Вот, ребята.
А наши товарищи и соседи китайцы, так вот вскользь говорят, а вообще говоря, у них и ядерное оружие появилось. У японцев.
Да. Здесь один наш читатель великолепно написал. Нехрен было на стороне Гитлера.
Да. Вот интересный вопрос. Роман Рюрикович, я никак не пойму, вот каким образом у вас рождаются вопросы. Вот вы спрашиваете, планируется ли в ближайших перспективах подъем Новороссийска и остатков Курска для установления причин трагедий? Ёлки-палки, ну вы чего в самом деле? Кого сейчас это уже теперь волнует?
Посмотри, нас в Израиле слушают. Здравствуйте, полковник. Я живу в Израиле.
Напугал.
По контракту. Работаю гражданин России только. Не пойму. Мой предел служил 25 лет, а отец служил 5 лет. Наверное, прадед служил, морфлот. Я служил 2 года, и теперь год, как вы думаете, этого достаточно для воспитания высококлассного специалиста. А смотря где вы служили 2 года, да? Можно же служить на кухне хлеборезом, да, а можно оператором противотанкового комплекса. Это же две разные вещи. Миша, что у тебя стоящее еще?
А вот нас спрашивает господин Никто, что за гиперзвуковые снаряды испытали американцы на морских орудиях? Ну, с моей точки зрения, никаких особых гиперзвуковых снарядов на морских орудиях быть не может. Потому что разогнать нормальный снаряд, штатный, теми порохами, которые на сегодня есть или в перспективе будут разработаны, невозможно. Разгонять его чем-то более высокоэнергетическим, стволы порвет. Ну, отстреляли эти легкие снаряды, будем говорить. Они же алюминиевые делались, угу, с медными поясками. Ну, отстреляли, отстреляли. Получили ответ, что вообще очень дорого получается им по беспилотникам стрелять. И успокоились.
Александр спрашивает, почему бы Госдуме не принять закон, приравнивающий слив базы личных данных к государственным изменениям? Прекрасно, Александр.
Да хрен с ними, с личными, да, данными. Государственные измены, тут надо считать...
Целую оборонку слили.
Хищение, да, 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 бюджетных средств.
Ты же помнишь, Рогозин говорит, предательству надо принять.
Конечно.
Дорогие друзья, музычка традиционно. Всего доброго, до завтра.
Yeah. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.